С новостями вас знакомит моя коллега Анна Буркина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 26, ясная погода. В Санкт-Петербурге плюс 21, солнечно и без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В канадском городе Торонто завершился саммит стран Большой Двадцатки. Подводим итоги. Сегодня в Москве ожидаются переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. И на чемпионате мира по футболу определилась вторая четвертьфинальная пара – Аргентина-Германия. Чем вас удивил чемпионат мира по футболу, который проходит в ЮАР? Этот вопрос мы задаем вам сегодня, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Воскресенье в Торонто. Под аккомпанемент шумных демонстраций антиглобалистов завершился саммит стран-членов Большой Двадцатки. Участники встречи, на которой главным был вопрос стабилизации мировой экономики и финансовой системы, отчитались перед миром о результатах своей работы совместным заявлением, рассказывает Юрий Жигалкин.
Основная интрига саммита – что предпочесть? Стимулирование экономического роста или борьбу с непомерными государственными долгами? Американский или европейский подход – была разрешена, по мнению экспертов, в пользу европейского варианта. Самым заметным пунктом совместного заявления 20 стран стало обещание уменьшить наполовину их бюджетный дефицит к 2013 году и стабилизировать уровень долговых обязательств к 2016. Это явно не совсем то, на что надеялся президент Обама, обращавшийся незадолго до саммита к партнерам по двадцатке с призывом не уменьшать усилий по стимулированию экономического роста. Президента, как и многих американских экономистов, смущают противоречивые цифры экономической статистики. Они свидетельствуют о хрупкости экономического роста. Лидеры двадцатки, впрочем, сумели сохранить единство, избрав для заключительного документа формулировки, учитывающие мнение и Соединенных Штатов, и европейцев. «Мы должны продолжать осуществлять существующие планы экономического стимулирования, одновременно создавая условия для роста спроса в частном секторе экономики», записано в совместном коммюнике. Мало того, члены двадцатки смогут интерпретировать свои обещания по стимулированию экономики и сокращению расходов и осуществлять их так, чтобы не нанести себе вреда. Первая реакция на заключительный документ саммита была сдержанной. Многие комментаторы напоминают, что обещания, данные лидерами двадцатки, не являются обязательными, а трехлетний срок, поставленный для их исполнения, слишком длительный. Вопрос же стабилизации и потенциальной реформы глобальной финансовой системы, более актуальной и ощутимой для системы мировой торговли, будет обсуждаться на саммите в Сеуле осенью. Выполнимы ли цели, заявленные на этой встрече? Вот что говорит профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Это теоретически возможно, но лишь в том случае, если за это время не возникнет, скажем, новых военных конфликтов. Если экономическая ситуация резко не ухудшится, и руководителям даже самых финансово ответственных стран не придется вновь прибегнуть к резкому повышению расходов и бюджетного дефицита для того, чтобы удержать власть в своих руках. Сегодня эти лидеры могут обещать самую ответственную финансовую политику. Но если незадолго до выборов их страны столкнутся с рецессией, высокой безработицей, их инстинктивным движением станет повышение расходов. Профессор, а что заставляет европейских лидеров сегодня идти на снижение бюджетных дефицитов, то есть государственных расходов, когда, по мнению США, существует серьезная угроза мировому экономическому росту? В то же время существует серьезное опасение, что чрезмерный уровень государственных долгов и гигантские суммы, уже брошенные разными правительствами ради стимулирования экономического роста, приведут в недалеком будущем к гигантскому скачку инфляции, росту безработицы и социальным потрясениям, подобным тем, что сейчас сотрясают Грецию. Чтобы предотвратить подобный сценарий, европейские лидеры готовы пойти на затягивание государственных поясов сейчас, когда, на их взгляд, экономический рост укрепился, и общество готово поддержать такие меры. В Соединенных Штатах ситуация несколько другая. Безработица высока, инфляция очень низка, и администрация Обамы готова сделать все, чтобы снизить безработицу в ближайшем будущем. Ей потребуются меры, которые найдут отклик у рабочих, потерявших работу. Профессор Голдман, а насколько, по-вашему, значительны для экономического будущего результаты, достигнутые в Торонто? Я думаю, что это по большому счету слова, потому что сейчас никто из правительств не хочет предпринимать решительных действий, которые могут принести нежеланные результаты, и потом нести за эти действия ответственность. Я считаю, что главное значение саммита состоит в том, что у лидеров двадцатки есть возможность встретиться, поближе познакомиться, установить доверительные отношения с тем, чтобы в момент реального кризиса они оказались способными оперативно нейтрализовать проблемы. Это был профессор Маршал Голдман с комментарием итогов саммита двадцатки. Подытоживая саммит, эксперты с явно большим интересом говорят о перспективах следующего, ноябрьского саммита в Сеуле, где пойдет разговор о международной торговле и реформе финансового и банковского сектора.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В эфире «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Накануне на чемпионате мира по футболу сборная Аргентины нанесла поражение команде Мексики 3-1 и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Ранее Германия одержала победу в матче со сборной Англии 4-1. Таким образом, определилась вторая четвертьфинальная пара. 3 июля за место в полуфинале сыграют Аргентина и Германия. Ранее в четвертьфинал вышли Уругвай и Гана. Чем вас удивил чемпионат мира по футболу? По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Анна Батурина задала этот вопрос жителям Улан-Удэ.
Ну и, конечно, я фанат, если честно, вот удивляет. Ну, то, что России, во-первых, нет. Я болею сам за Словению. Словения – это вообще форева. И еще меня он удивил тем, что Испания начала проигрывать. Вот этим я был удивлен. Корея с Африкой, когда они играли с Ганой, они тоже красавцы. Я ожидал, что, думаю, Африка их порвет. Даже Африка и то превосходит. Мне кажется, у них тренер хороший. Там игроки такие есть, что я просто вот сидел и, не знаю, вот это да, как так-то?
Удивило то, что еще не наши российские футболисты не вышли в этот чемпионат. Вот единственное, это то, что меня удивило. Хотя они были достойны.
Германцы Австралию 4-0 выиграли и проиграли сербам 1-0. Вообще не ожидал. Но аргентинцы молодцы тоже.
А мы его смотрели, что там смотреть, там наших нет.
Не, что-то футбол вообще не смотрел. Я в 86-м году на Мексике, когда последний раз был, я что-то вообще разочаровался.
Ну вот французы что-то кого-то там это продулись, даже забыл фамилию, выгнали его. Остальное я не смотрел.
Наглости французов. Тренер сборной не пожал руку другому тренеру.
Сборная Франции, что ж она вылетела. Она считала сильнейшей же командой, по крайней мере, одной из сильнейших команд, которые претендуют на призовые места. Как бы то, что она вылетела своей группы, пожалуй, мне сильно удивило это. И то, что как начали играть сборная КНДР.
Словения, да, я не ошибаюсь, выиграла итальянцев. И то, что это они же чемпионы мира были, да, и экс-чемпионы Франции выбыли. А эти дудочки-то, это тоже непривычно.
Я болею за испанцев. Такая игра, много финтов и никакого качества, к сожалению. А от Франции ожидал. Без Зидана они, не знаю, Доминек уже старый. А Голландия, вот, они, в принципе, могут и лучше играть. Но Англии не ожидал. Думал, они все-таки с первого места выйдут. Американцы, они еще хуже нас играют.
Нету авторитетов, по крайней мере. Гранды европейские все. Все вылетели.
Своей игрой, как звезды, сыграли плохо. Голами мало голов. Неинтересно, скучно.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, чем вас удивил чемпионат мира по футболу. Этот опрос подготовила Анна Батурина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент убиты двое боевиков. Большинство граждан Киргизии поддержали на референдуме принятие новой конституции страны. Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10:07 не пропустите программу «Время джаза». Французские джазмены, играющие стандарты випопа и кула в новоорлеанском стиле. Возможно ли это? Возможно. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Москве ожидаются переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. Одна из главных тем, которую стороны обсуждают почти два месяца – возможность объединения «Нафтогаза Украины» с российским «Газпромом». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
«Газпром» продолжает настаивать на слиянии с «Нафтогазом» и на первом этапе предлагает создать совместное предприятие. Российский монополист готов внести в него одно из своих крупнейших газовых месторождений, а вкладом украинской стороны должна стать национальная газотранспортная система. Премьер-министр Украины Николай Азаров не допускает объединения двух компаний, но при этом не против поиска привлекательной формы сотрудничества.
Никакого слияния не будет, но будет поиск организационной формы, которая позволит, как наш президент сказал, синтезировать эффект работы нашего «Нефтегаза» и «Газпрома».
Как заявляют в Москве, слияние двух компаний является неизбежным историческим шагом, поскольку в противном случае «Нафтогаз» не будет иметь будущего.
На пути понимания российскими лидерами определения слияния в Украине понимают нечто другое. И поэтому то, что хочет Кремль, это понятно. А в Украине готовы максимум, я имею в виду власть, на то, чтобы совместно управлять газотранспортной системой.
Считает министр энергетики теневого правительства Украины Александр Гудыма. Нынешние украинские власти, говорит оппозиционный политик, хотели бы вернуться к старой идее международного консорциума по управлению национальной ГТС с участием Украины, России и Германии.
Этого не хочет Россия. Сейчас Россия не для этого создает такие проекты, как «Северный поток» и «Южный поток», для того, чтобы Украину делить с кем-то. Никакого консорциума не будет. Это совсем не то, чего желает Кремль. Он желает слияния, создания какого-то объединения, где Украине будет готовая доля обладать акционерной частью в 10%.
О том, что вопрос о консорциуме сейчас не обсуждается с Россией, накануне сообщил журналистам украинский министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Он дал понять, что Киев может согласиться на создание совместного предприятия на базе «Газпрома» и «Нафтогаза» только в том случае, если Украина в таком СП будет иметь контрольный пакет. Добиваясь объединения двух компаний на неприемлемых для Украины условиях и одновременно шантажируя ее строительством обходных газопроводов, российские власти, полагают эксперты, преследуют прежнюю цель – получить в собственность украинскую газотранспортную систему.
И в январе 2009 года нам предлагали немедленно сдаться. Сейчас мы наблюдали за военными газовыми действиями по Белоруссии. И поэтому такие заявления, которые характерны для россиян, давайте немедленно, да, они подталкивают господина Януковича к каким-то действиям.
По мнению Александра Гудымы, московские переговоры премьеров Путина и Азарова закончатся очередными декларациями, и слияние «Газпрома» с «Нафтогазом» вряд ли состоится в этом году. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Время свободы». В воскресенье вечером в Польше прошли первые дебаты кандидатов на пост президента перед вторым туром выборов, который состоится 4 июля. Во время дебатов также появились вопросы об отношениях с Россией, рассказывает Алексей Диковицкий.
Дебатов между исполняющим обязанности президента, кандидатом от правящей партии «Гражданская платформа» Брониславом Комаровским и лидером крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским ожидали еще перед голосованием в первом туре, однако штабы кандидатов никак не смогли договориться о сроках и условиях словесного поединка. Видимо, именно поэтому желающих смотреть дебаты между кандидатами было в полтора раза больше, чем тех, кто отдал предпочтение очередному матчу чемпионата мира по футболу.
То есть, такой момент...
Дебаты – это такой момент, когда кандидаты должны показать весь свой опыт и умения. Это тяжелая задача. В течение часа, в каком-то смысле, кандидаты должны выплеснуть наружу весь свой политический талант, заявил накануне бывший президент Польши Александр Квасневский. А в субботу атмосферу подогрел премьер-министр Польши Дональд Туск, который на съезде гражданской платформы выступил с резкой критикой Качинского.
Вспомните,
каким был Качинский, когда находился у власти, и каким он стал сейчас, как вдруг изменился. Мне кажется, что не слоган его избирательной кампании «Польша важнее всего» на самом деле имеет значение, а тот другой слоган, припрятанный, «Власть важнее всего». Воскресные дебаты транслировали три крупнейшие телекомпании страны.
Вітаємо Moich głównych bohaterów dzisiejszego wieczoru. Pan premier Jarosław Kaczyński i pan marszałek Bronisław Komorowski. Witamy.
Кандидаты имели возможность высказаться в трех тематических блоках: экономика, общество, безопасность и иностранная политика. Речь шла и об отношениях с Россией. Мы должны поступить так, как немцы, то есть иметь возможность пересмотреть условия контракта с Россией на поставки газа или возможность его не подписывать, заявил Бронислав Комаровский, отвечая на вопрос, стоит ли подписывать многолетний контракт с «Газпромом», принимая во внимание информацию о том, что в Польше могут быть огромные залежи сланцевого газа. Ярослав Кочинский, в свою очередь, заявил, что, подписывая подобные контракты, следует быть чрезвычайно осторожным. Я уверен, что подписывать контракты почти на 20 лет очень рискованно, ведь многое может измениться за это время. Даже если окажется, что сланцевого газа у нас нет, то я являюсь противником подписания таких контрактов и удивляюсь, как это правительство об этом не думает. Идет только в одном направлении. Вопрос диверсификации поставок газа в Польшу является приоритетным.
Это абсолютно конечность.
Журналисты спрашивали также о том, что сделает каждый из кандидатов с ситуацией вокруг следствия по делу о катастрофе под Смоленском, если станет президентом. Ярослав
Кочинский.
Мы имеем отношение с ситуацией, которая вызывает все больше всевозможных сомнений. Прогресс на самом деле невелик. Мы не получаем всех необходимых документов. Это дело очень, мягко говоря, хромает. Бронислав Комаровский.
Мне
кажется, польское государство сделало все возможное, чтобы расследовать причины катастрофы и получить нужные ответы. Ведь следствие ведет и польская независимая прокуратура, не только российская. Надо дать шанс и российской, и польской прокуратуре. Нельзя не верить обеим прокуратурам одновременно. Президент Медведев принял мое приглашение приехать в Польшу, и об этом также во время визита мы будем разговаривать. Нужно говорить также и о перспективах наших отношений.
Но варто бы разговаривать с россиянами также о перспективе дальшей.
Между тем, оба кандидата рассчитывают на поддержку кандидата на пост президента от левых сил Грзегорза Напиральского, который во второй тур не прошел, но в первом занял третье место, набрав около 14% голосов. Прежде всего, я хочу узнать, какое видение развития Польши кандидаты представят в спокойной атмосфере. До сих пор такой возможности не было. Надеюсь, дискуссия будет предметной, заявил Напиральский перед дебатами и подчеркнул, что решение о том, кого поддержать во втором туре, примет во вторник. В свою очередь, кандидат от Демократической партии Анджей Ольховский призвал своих сторонников голосовать за Бронислава Комаровского. От польских правых Марек Юрек за Ярослава Кочинского, а вице-премьер и лидер коалиционной крестьянской партии Вальдемар Павляк заявил, что во втором туре не поддержит ни одного из кандидатов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжается программа «Время свободы». 30 июня Демократическая Республика Конго отмечает 50-летие независимости от Бельгии. Эта дата неразрывно связана с судьбой первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы, убитого политическими противниками, рассказывает Виктор Анучко.
1961 год. На уроке рисования я с одноклассниками срисовываю из газеты карикатуру, может быть, художников кукрыниксов. На плахе огромный окровавленный топор, на рукоятке которого сидят Мабуту, Чомбе и Касаву. Это, как объясняли нам учителя, были продавшиеся Западу палачи африканского героя, борца за независимость бельгийского Конго Патриса Лумумбы. Прошло полвека. Почти 20 лет, как Университет дружбы народов в Москве больше не носит имя Лумумбы. Выросло поколение, которому это имя мало что говорит. Но трагедия человека, унизившего своей гневной антиколониальной речью короля бельгийцев Бодуэна 30 июня 60 года в Леопольдвилле на церемонии провозглашения независимости Конго, вдруг вернулась ко мне из прошлого. Сыновья Лумумбы одновременно в Брюсселе и Киншасе объявили о подготовке судебного процесса против 12 бельгийцев, которых они обвиняют в причастности к жестокому убийству их отца. Ги Лумумба объяснил журналистам свою цель.
Мы хотим напомнить, что отец жив в нашей памяти, и мы стремимся, чтобы конголезцы и друзья во всем мире знали, что мы не перестаем добиваться истины во что бы то ни стало.
Впервые свет на обстоятельства гибели Патриса Лумумбы, долгие годы остававшиеся неясными, пролило парламентское расследование 2001 года, признавшее моральную ответственность Бельгии. Лидер, победивший на первых в бывшей колонии парламентских выборах партии «Национальное движение Конго», националист левых взглядов Лумумба, возглавил правительство. Президентом страны стал прозападный лидер консервативной партии Жозеф Касавубу. Коалиция столь разных партий и руководителей не имела никаких шансов. В стране вскоре начались мятежи. Сепаратист Чомбе объявил о независимости самой богатой природными ресурсами провинции страны – Катанги. Лумумба просил, но не добился помощи ООН. В конфликт пробовала неуклюже вмешаться Москва. Очень хотелось поднять знамя коммунизма в Африке. Косовубу отстранил Лумумба от должности. Тот пытался свергнуть Косовубу, но был арестован полковником Жозефом Мабуту и вывезен в Катангу, где его, как признала парламентская комиссия, убили в январе 1961 года при участии бельгийцев. Бывший бельгийский полицейский Жерар Суэте рассказывал перед камерами, как уничтожал следы преступления.
Сначала пришлось расчленить тело на части, чтобы потом было удобнее бросать в 200-литровый резервуар с кислотой. Ну а последние останки сожгли.
Мы обсуждали эту тему с адвокатом семьи Лумумба Кристофом Маршаном.
В докладе парламентской комиссии установлены факты, но юридические выводы не сделаны. А если проанализировать обстановку той эпохи с точки зрения международного права, то Бельгия нарушила суверенитет Конго и вступила в вооруженное столкновение на стороне Катанги, и, значит, был международный конфликт, и это убийство можно квалифицировать как военное преступление, для которого нет срока давности.
Бельгийская пресса сегодня открыто пишет, что неприятности Лумумбы начались с его знаменитой речи перед королем Бадуэном. Монархия не могла простить дерзкому африканцу ту ключевую роль, которую он сыграл в предоставлении независимости Конго, сокровищнице Бельгии. Поэтому Брюссель в те трагические дни оказывал противникам Лумумбы любую помощь – деньгами, военными, оружием и разведкой. Бельгийцам помогала ЦРУ. Эти факты подтверждает Кристоф Маршан.
Комиссия американского конгресса установила в 70-х годах, что ЦРУ на определенном этапе вынашивала планы убийства Лумумбы, но американские службы не реализовали эти планы, а ограничились информационной ролью. Они не выполняли никакой оперативной задачи, хотя способствовали устранению Лумумбы.
30 июня в Киншасе на торжества 50-летия независимости ждут короля Альберта II. Как написал бельгийский историк, автор книги «Убийство Лумумбы» Людо де Витте, праздник будет выглядеть как золотая свадьба, омраченная страшным семейным секретом, о котором все знают, но никогда не говорят, так как он затрагивает честь покойного знатного дядюшки. Ослабленный конфликтами режим Киншасы дал понять, что не собирается ворошить прошлое и напоминать высокому гостю о кровопролитиях 60-х и трех десятилетиях диктаторского режима Мабуту под покровительством Брюсселя. Президент Кабила – это не Лумумба. Кристоф Маршан объясняет мне, почему процесс приурочен к такой дате.
Празднества, которые пройдут по случаю 50-летия независимости, не должны скрыть и заставить забыть фантомы прошлого, которые никуда не исчезли, как и ответственность Бельгии в этих событиях.
В Бельгийской лиге прав человека, считающей одной из своих задач борьбу за неотвратимость наказаний за преступления, уверены, что вдохновители и исполнители зверского убийства должны предстать перед судом. Представитель лиги Давид Морали заявил Радио Свобода.
Абсолютно невозможно реконструировать общество, если его раны не затянулись. Есть долг памяти и есть долг истины, которые мы расцениваем как императив для установления мира в Конго.
А еще адвокат сказал мне, что вовсе не стремится отправить очень пожилых людей в тюрьму. Главное, чтобы свершилось правосудие. Была установлена ответственность, а семье возмещен ущерб. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:30. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент убиты двое боевиков. Ранен один милиционер, сообщили Интерфаксу в штабе временной группировки войск на Северном Кавказе. Операция продолжается. Большинство граждан Киргизии поддержали на референдуме принятие новой конституции страны, предполагающей переход от президентской к парламентской форме правления. После обработки бюллетеней с 90% участков Центр избирком республики сообщил, что инициативу временного правительства в воскресенье поддержал 91% избирателей. Власти Белоруссии ожидают сегодня визит рабочей группы компании «Газпром» в Минск для продолжения переговоров по газу. Как сообщила Тартас, заместитель главы правительства Белоруссии Владимир Семашко, российская сторона признает наличие долга за транзит газа перед Белоруссией. В Кабардино-Балкарии на автотрассе «Прохладный Эльбрус» в воскресенье сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. В Мосгорсуде сегодня состоятся предварительные слушания по делу в отношении бывших сотрудников компании «Евросеть», которым инкриминируют похищение человека. Как отмечает Интерфакс, предстоящее заседание будет посвящено решению процессуальных вопросов. Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса. Лидеры группы 20 заявили о намерении в течение 3 лет вдвое сократить бюджетные дефициты своих стран, так чтобы это не привело к задержкам экономического роста. В дни международной встречи в Торонто были задержаны более 600 участников беспорядков, начавшихся в субботу в ходе мирной демонстрации антиглобалистов. В Афганистане в воскресенье при подрыве фугаса погибли 4 военнослужащих Норвегии из состава сил НАТО. В нынешнем июне войска международной коалиции потеряли в Афганистане более 90 человек убитыми. Это самые крупные потери за один месяц с начала войны в 2001 году.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофоном Лейла Гениатуллина. И мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, чем вас удивил чемпионат мира по футболу? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я буду ждать ваших звонков примерно через 4 минуты. А сейчас на прямую связь с нашей студией вышел спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Накануне стало известно, что в четвертьфинал вышла команда Аргентины и определилась вторая четвертьфинальная пара Аргентина-Германия. Чем вас удивили вот эти матчи между Аргентиной и Мексикой, между Германией и Англией? Были ли для вас ожидаемы вот именно такие результаты? Вообще, чем в целом вас, Алексей, удивил чемпионат мира по футболу?
Я рискну предположить, что в числе ответов наших слушателей будет, безусловно, доминировать тема судейства, особенно после вчерашних двух матчей, поскольку в двух встречах были допущены две результативные ошибки. Одна из них, наиболее вопиющая и наиболее знаковая, была допущена судьей в матче сборных Германии и Англии. При счете 2-1 Фрэнк Лэмпард издалека ударил по воротам, и мяч, как показалось судье, в ворота не попал. Но все видеоповторы абсолютно точно зафиксировали, что мяч от перекладины ворот на очень большое расстояние влетел, ударился в землю за линией ворот. Это был очевидный гол. И тут множество перекличек. Во-первых, конечно же, вспомнился знаменитый гол, забитый сборной Англии в финале чемпионата мира 1966 года в ворота сборной ФРГ, ну, фактически Германии. А тогда российский судья, советский, вернее, судья Тофик Бахрамов засчитал этот гол. До сих пор споры, был гол или нет, а он был забит примерно так же, от перекладины отскочил в ворота и вылетел в поле. Конечно, многие усмотрели в этом некоторую, так сказать, высшую справедливость, что вот тогда был гол забит несправедливо, и его засчитали, а теперь наоборот. Но дело не в этом, а дело в том, что сейчас, после этого мяча, который, может быть, не дал возможность англичанам спасти матч, хотя тогда счет был бы 2-2, и неизвестно, как бы игра пошла. Но главным образом это говорит о том, что в играх чемпионата мира и вообще в футболе негоже отказываться от современных технологий, которые позволили бы судье буквально сразу же по ходу матча определить очевидное нарушение правил, очевидная несправедливость. Безусловно, и в американском футболе, и в теннисе, и в хоккее видеоповторы узаконены, и это не удлиняет игру надолго. Можно все это сделать различными способами, ограничить количество повторов, но до сих пор обходиться судье без современных технических приспособлений, которые позволили бы очистить футбол от грязи и от множества ошибок, по-моему, сейчас это стало очевидным, и об этом говорят многие эксперты, ну, разумеется, в первую очередь те, кто симпатизирует или связан с английской сборной. Итак, Германия, Англия 4-1, разгром англичан. Был ли он ожидаем? Трудно сказать, может быть. Конечно, счет сам по себе удивителен, но в истории этих команд был, скажем, счет 5-1 в пользу Англии в свое время, причем на поле сборной Германии. Это древние, давние соперники, у них множество сложнейших и серьезнейших матчей на счету. Игра была прекрасной, и в основном, конечно, с точки зрения поклонников немецкой сборной, после этого матча сборная Германии, безусловно, стала расцениваться как сила, способная остановить и аргентинцев, и бразильцев. Остановит ли она аргентинцев, станет ясно уже скоро, когда в в четвертьфинале состоятся именно эти две сборные. В матче Аргентина-Мексика также первый гол был забит из очевиднейшего офсайда, который был прекрасно виден на всех телеповторах, не виден всем, кроме судьи. Это снова вопрос в сторону современных технологий. Безусловно, аргентинцы были сильнее мексиканцев, победа 3-1 очевидна, но даже неизвестно, спас бы этот офсайд, если бы гол не был защитой мексиканцев. Я думаю, аргентинцы все равно бы выиграли. Но тем не менее, а в матчах других команд это может быть ключевой момент, решающий игру в другую сторону. Я думаю, что это вот главное удивление. О судействе говорили много, отмечали неудачные решения арбитров, но вот именно на стадии плей-офф такие ошибки являются вопиющими и, конечно же, не дают возможность делать из футбола настолько чистое и прекрасное зрелище, каким он, по идее, должен быть. Ну и в завершении напомню, что сегодня два матча 1/8 финала на чемпионате мира: Голландия-Словакия и Бразилия-Чили. Голландия-Бразилия очевиднее фавориты в этих матчах.
Алексей, спасибо. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И Алексей действительно прав. Очень многие наши радиослушатели отмечают, что этот чемпионат мира по футболу удивляет всех именно судейскими ляпами. Чем вас удивил чемпионат мира по футболу? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. И до нас дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, что смотрю, у меня такое впечатление, что мы там присутствуем, мы в ЮАР, мы присутствуем в качестве судейской компании. Хамовнический суд окажется там. Вы понимаете, это первый вопрос. А второй, хотелось бы, конечно, чтобы у нас в России все-таки развивалось вот это непосредственно дворовой спорт, дворовой футбол. У нас вместо дворовых площадок спортивных строят, например, гаражи народные, которые никому не нужны.
Владимир, вот, например, спасибо. Мы сегодня говорим о чемпионате мира по футболу, который в ЮАР проходит. И давайте все-таки ограничимся этой темой. Вот до нас дозвонилась Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здрасте. А меня, так сказать, пришла такая мысль. Ну вот как только мы стали клубы в Англии покупать, сразу Англия счетом Северной Кореи проигрывает. Вот нет ли в этом, так сказать, какой-то, так сказать, задание КГБ по развалу английского футбола?
Спасибо, Марина Николаевна. Чем вас удивил чемпионат мира по футболу? Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Пока я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Свежесть латиноамериканских, американских и африканских сборных, даже проигрывая, они легки, как антилопы, изящны, как плесецкая, на фоне угрюмых европейцев. Это подкупает. Отсутствие харизматичных личностей, а также трезвость обозревателей. Глупостей тут много, но в отличие от прежних чемпионатов, нет стенаний, рыданий. В целом обзоры очень трезвые. Пишет нам Александр из Калининградской области. Удивила какая-то непонятная скованность в игре ведущих европейских сборных. Матч с КНДР не в счет. Впечатление такое, что игроки то ли не выспались, то ли вообще разучились играть в футбол. Сейчас узнаем, что по этому поводу думает Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно я сначала о плохом, а потом о хорошем? Значит, первый поражает просто грубая игра темнокожих ребят и плохое судейство, все-таки обидно. А о хорошем, вы знаете, такая прекрасная режиссура, причем впечатление такое, что ею овладевают футболисты. Вот, четырехходовые комбинации в штрафной площади противника, это бразильцы, аргентинцы, в общем, немцы, чудесно играют, это радует. Вот, и, конечно, футбол стал великолепным. Трубы раздражают ужасно. Я смотрю без звука.
Кстати, Петр, вы не одиноки вот именно в том, что многих раздражает звук этих дудочек. Действительно, очень многие наши радиослушатели тоже именно об этом пишут. А вот что думает по этому поводу наш радиослушатель Волков. Его удивила сборная Франции и судейские ляпы. Александр из Сызрани нам пишет. Прежде всего, удивляет откровенное слабое судейство. До нас дозвонился Олег из Владикавказа. Здравствуйте, Олег.
Доброе утро. А меня удивляет то, что власть всего мира, воровская власть, делает и на футболе деньги. И на футболе деньги. Людей за дураков считают.
А ваше мнение понятно. Это был Олег из Владикавказа. К нашей дискуссии присоединился Евгений из Воронежа.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я возмущен тем, что вот эта ФИДЕ выбрала Южную Африку. Во-первых, звук на стадионе глушит, они, люди разговаривать не могут там. Так, теперь эти судьи из таких стран, это как у нас в СССР было. Блядь, вот отсталая страна, ее надо в судьи поставить. Судят они, ну просто отвратительно.
Спасибо. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, чем вас удивил чемпионат мира по футболу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Семенинский.
Средний размер социальной пенсии в России с 1 июля увеличится почти на 3,5% до 4757 рублей на человека в месяц, отмечается в постановлении правительства. По текущему обменному курсу это примерно 155 долларов. Министерство промышленности и торговли России завершило первый этап государственной программы обмена старых автомобилей на новые, выдав почти все сертификаты на 50 тысяч рублей каждый для покупки новой машины из 200 тысяч запланированных. Об этом заявил представитель министерства Алексей Рахманов. В ближайшие дни, по его словам, в стране начнется второй этап этой программы, также рассчитанный на продажу 200 тысяч новых автомобилей. Норма беспошлинного ввоза товаров частными лицами в России с 1 июля будет повышена с 35 до 50 килограммов. При этом норма его стоимости, наоборот, снижается с 65 тысяч рублей, то есть примерно 1700 евро, до 1500 евро. Об этом сообщил представитель Федеральной таможенной службы Валерий Решетников. При ввозе товаров по весу или стоимости превышающих установленные лимиты, граждане будут обязаны уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм. Объем ипотечных кредитов, выданных в России во втором квартале, составит от 70 до 85 миллиардов рублей по сравнению с 49 миллиардами в первом квартале, отмечает Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. В 2010 году в целом, по прогнозам экспертов агентства, в России будет выдано ипотечных банковских кредитов на сумму от 280 до 320 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2009 году. Французская компания «Газ де Франс Суэц» подписала соглашение о присоединении к строительству газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Судя по сообщениям, она получит 9% участия в проекте за счет сокращения доли немецких партнеров. Контрольным пакетом акций владеет российский «Газпром». По 20% принадлежит сегодня немецким концернам «Эон» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни».
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Семенинский. Вы эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент убиты двое боевиков. Большинство граждан Киргизии поддержали на референдуме принятие новой конституции страны. Власти Беларуси ожидают сегодня визита рабочей группы компании «Газпром» в Минск для предложения переговоров по газу. В Кабардино-Балкарии на автотрассе «Прохладный Эльбрус» в воскресенье сработало самодельное взрывное устройство. В Мосгорсуде сегодня состоятся предварительные слушания по делу в отношении бывших сотрудников компании «Евросеть», которым инкриминируют похищение человека. Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса. На международной встрече в Торонто были задержаны более 600 участников беспорядков. Центробанк Китая установил курс национальной валюты юаня на самой высокой отметке за последние несколько лет. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня мы в нашей программе уже подводили итоги саммита «Большой двадцатки». Что об этом сегодня пишут российские газеты?
Ну, безусловно, это одна из центральных тем. Газеты напоминают, что именно сегодня Дмитрий Медведев вернется из продолжительной поездки в США и Канаду. Три последних дня президент России участвовал в трех важнейших внешнеполитических мероприятиях. Сначала в переговорах со своим американским коллегой Бараком Обамой, а потом в работе саммита в Большой Восьмерке и Большой Двадцатке. И, скажем, как вот газета «Известия» отмечает, что оба эти саммита и Восьмерки, и Двадцатки получились самокритичными. А «Время новостей» считает, что содержание обоих саммитов было довольно вялое. И пройдемся по заголовкам. «Коммерсант». «Бизнес взяли в государственную компанию». Газета отмечает, что «Двадцатка» привлекла к решению мировых проблем представителей деловых кругов. «Газ, огонь и марихуана». Безусловно, все газеты отмечают, что саммит шел на фоне выступления антиглобалистов. И вот, скажем, корреспондент «Московского комсомольца» оказался в эпицентре погромов в Торонто. Независимая газета «Двадцатка» переходит на режим экономии. Вашингтон предостерегает партнеров от резкого сокращения госрасходов. «Комсомольская правда». Дмитрий Медведев пообещал помочь африканскому. Российская газета «Куда пойти из кризиса?» Лидеры «Двадцатки» обсудили ситуацию в мировой экономике. А газета «Ведомость» отмечает, что помимо поиска глобальных рецептов, саммиты обсуждали, как им делить сферы влияния. И «Восьмерка» все больше концентрируется на политике, «Двадцатка» на экономике. И так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что те, кого заинтересует эта тема, может сегодня открыть любой наш слушатель любую газету, и он, безусловно, наткнется на публикацию на эту тему. Теперь давайте перейдем к другим историям. Газета «Коммерсант» открывает сегодня первую полосу публикации под заголовком «Избрать виновным», в которой речь идет о том, что правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий и регламентирующий ответственность управляющих органов компании за результаты своей деятельности. Основные положения проекта при исках к менеджменту именно они, а не истцы, будут обязаны доказывать разумность и добросовестность своих управленческих действий. Такая же ответственность возложена и на глав управляющих компаний. За действия госпредставителей в компаниях ответственность понесет бюджет. Ранее почти все конфликты такого рода в российской практике решались собственниками в МВД и прокуратуре. Далее перейдем к газете «Ведомости». Безумный кредит. Как стало известно газете, у Донстроя не два, как минимум три крупных кредитора, кроме Сбербанка и ВТБ, с которыми девелопер уже рассчитывается метрами и проектами. Он должен около 10 миллиардов рублей Внешэкономбанку. И еще одна публикация. «Война нефтяникам». Игорь Артемьев посоветовался с коллегами, решил не идти на мировую с большой четверкой нефтяных компаний, которую обвиняют в ценовом сговоре. Цена вопроса 26 миллиардов рублей, подчеркивает газета «Ведомости». Смотрим новую газету. Первая полоса. Портрет поколения. «Хочу машину, квартиру и дачу». Отмечаю, что это предложение опубликовано с несколькими ошибками. В связи с чем? Да в связи с тем, что по данным социологов, 34% россиян с высшим образованием никогда не читали книг и не хотят, самое главное. Более того, 80% людей с высшим образованием и 6% россиян в возрасте от 18 до 24 лет читают больше 5 книг в месяц. 6% читают в интернете тексты по специальности. Учебные тексты ищут в сети 6% и 72% довольны своим чтением. Борис Дубин, руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра, разбирается, почему так происходит. И еще одна публикация. Нургалиев в послании президента. Новая газета пишет о том, что в четверг, 24 июня, прошло событие, которое странным образом осталось незамеченным. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев отменил реформу МВД, которую его обязал провести президент. Произошел этот инцидент в Воронеже, где Нургалиев встречался со своим украинской коллегой, напоминает «Новая газета».
Спасибо, Надежда. Надежда Перцева представила обзор прессы на радио «Свобода». Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Королева Великобритании Елизавета II недавно наградила орденом Британской империи семейную чету Эмму и Пари Бринов, инициаторов и создателей медицинского центра реабилитации раненых военнослужащих «Помоги героям», рассказывает Наталья Горицына.
Выступая 4 июня этого года в Центре реабилитации военнослужащих «Помоги героям», по случаю награждения его основателей Эммы и Пари Бринов орденом Британской империи, будущий король Великобритании принц Уильям сказал: «Центр «Помоги героям» взволновал весь британский народ. Британцы всегда поддерживали свои вооруженные силы, но то, что делает Центр «Помоги героям», превратило эту поддержку в реальную и ощутимую силу, и это заставило меня лично почувствовать гордость за то, что я британец». Центр «Помоги героям» был основан в 2007 году. Эмма и Пари Брины росли в семьях военнослужащих и были хорошо знакомы с тяготами военной службы. Паре 10 лет прослужил по контракту в подразделении королевских стрелков «Зеленые мундиры». После службы в армии он стал работать художником-графиком. Эмма занималась хозяйством. Они женаты 23 года, у них трое детей. Старший сын Том сейчас служит в армии. Идея создать центр по реабилитации раненых военнослужащих родилась после посещения ими военного госпиталя в Бирмингеме, где они увидели солдат и офицеров, получивших серьезные ранения в Ираке и Афганистане. Многие из них нуждались в прохождении курса физической реабилитации после выписки из больницы. И вот тогда Эмми и Пари пришла в голову мысль создать такой центр в их родном городке Хедли-Корт в графстве Суррей. Они зарегистрировали благотворительную организацию под названием «Помоги героям» и начали кампанию по сбору средств на строительство центра. За 8 месяцев им удалось собрать 8 миллионов фунтов. Однако деньги продолжали поступать, и через год в фонде было уже 50 миллионов. Эти средства пошли не только на строительство, но и на оборудование центра новейшей медицинской аппаратурой. При этом государство не потратило на это ни копейки, все было создано и куплено на народные деньги. В интервью «Радио Свобода» Эмма Брин так объясняет, почему они занялись благотворительностью.
Наш сын служит в армии. К счастью, он не был ранен, когда в прошлом году проходил службу в Афганистане. Но многие его друзья были серьезно изувечены. Очень многие военнослужащие пострадали в этом военном конфликте. Мы понимали, что находимся в неоплатном долгу перед ними, ведь они, по сути дела, защищали от угрозы терроризма и нас. Нам представлялось, что как гражданские лица мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы их поддержать и сказать им огромное спасибо за то, что они жертвовали своими жизнями ради нас.
Кто жертвовал деньги на создание и работу реабилитационного центра?
Все деньги, которые нам удалось собрать, это пожертвования рядовых людей, живущих во всех уголках Соединенного Королевства. Это, в частности, и дети, которые жертвовали свои карманные деньги, и пожилые женщины, которые нередко выручали деньги от продажи испеченного ими пирога. Это и студенты, устроившие марафон и собиравшие на нем деньги. Это были самые разные люди из самых разных социальных групп. Этот сбор денег объединил всю страну в поддержке нашей армии. Это была своего рода демонстрации благодарности нашим солдатам за их очень трудную и опасную работу, особенно за ту, которую они совершают сейчас в Афганистане.
Какое время занимает курс реабилитации?
В среднем это может занять 3 недели. Цикл включает интенсивную физиотерапию, занятия в бассейне с аквамассажем и фитнес-центре. Это очень интенсивный курс. После этого пациенты отправляются домой, чтобы врачи могли понаблюдать за тем, как реагирует их организм на физическую реабилитацию. Иногда они возвращаются в центр, если необходима операция. В целом, со времени получения ранений и до момента, когда у раненого наступает физическая стабильность, иногда проходит 2-3 года. Это довольно длительный процесс.
Кто работает в центре? Бесплатно работающие волонтеры или работа персонала все же оплачивается?
У нас работают и те, и другие. Работают сотни неоплачиваемых добровольцев и одновременно бригады специалистов, получающих зарплату. При этом заработная плата и административные расходы покрываются доходами от нашего интернет-магазина, который торгует самыми разными предметами. От одежды, аксессуаров и ювелирных изделий до книг и компакт-дисков. Это настолько доходное предприятие, что нам удается не только покрывать расходы по зарплате, но и ежегодно направлять в наш благотворительный фонд 2 миллиона фунтов.
Говорила директор и основатель реабилитационного центра «Помоги героям» Эмма Брин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы», а в 14 часов 7 минут не пропустите программу «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале. Культурная и социальная автономия. Можно ли жить в обществе и быть свободным от него? Существует ли профессия, позволяющая меньше других зависеть от социального строя и состояния общества? Что должен делать человек, чтобы сохранить свою независимость? Опыт Советского Союза и практика новой России. Гости программы – директор Центра защиты гласности, режиссер Алексей Симонов, художник Дмитрий Шадин, главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский, поэт Лев Рубинштейн и писатель Арсен Ревазов. Ведет программу Елена Фанайлова.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу свободанews.томск.ру. Глобальное радио в Томской сети.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».